Еще раз хочу повторить эту важную новость. Помните какую, да? То, что Иисус Христос действительно и реально воскрес из мертвых. Давайте вместе прочитаем Евангелие от Луки. Вот это повествование, которое описано в последней 24 главе Евангелия от Луки. С 1 по 7 стих. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь». Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. В первый день недели. Вы помните, как в четверг мы здесь собрались, вместе две церкви, и вспоминали события, что происходило в четверг с Иисусом Христом. Он собрал учеников своих в комнату и установил им вот этот заповедь Нового Завета. Тайную вечерь. Преломил вместе с ними хлеб. Сказал на чашу, что это завет в моей крови. Потом его арестовали. Всю ночь допросы у религиозных деятелей. Затем утром в пятницу его повели к Пилату. Светский правитель пытался оправдать его. Но фарисеи применили интригу, что он сделал себя царем. А у нас только один царь. Кесарь, римский император. Если ты его оправдаешь, ты не друг царю. Ты заговорщик, как и он. И Пилат взял воды, умыл руки и говорит: «Я не виновен». Иисуса предали на бичевание, затем Голгофа. В полдень умирает он, солнце померкло. Пятницу вечером при заходе солнца начинался новый день. У нас день начинается в 12 ночи. В то время в Палестине у евреев день начинался, следующий день, с захода солнца. Зашло солнце в пятницу, значит, начинается суббота. Зашло солнце в субботу, значит, начинается первый день недели. Суббота это была великая суббота. Это праздник был, тем более это пасхальная суббота. Великая суббота, когда день Пасхи попадал на вот день Шаббат. Это была эта великая суббота, в которой евреи ничего не делали. Заранее все приготовили, и это был день покоя. Вот этот Шаббат, субботу, день покоя, это придумали евреи? Или это еще Авраам установил? Я вот как-то не помню, кто это. Бог установил. Через Авраама. А нет, через Моисея. Ну, конечно, в самом начале. Когда Бог творил все, помните, Бытие, первая глава. И, наконец, сотворил все, сказал: «Хорошо, весьма», и потом почил. И осветил этот день. И вот так передавался он еще до закона Моисеева, до Авраама. Этот день чтили как день покоя. И это был день покоя для человека, для тела его. В законе Моисеем уже было прописано, как в этот день покоя никакой работы не нужно делать. Нужно отдыхать. И ты, и раб твой, и слуга твой, все должны отдыхать. Это был такой день покоя. И евреи, совершив распятие Божьего Сына, его законы старались исполнить. Внешние вот такие законы, обрядовые законы. Они оставались в покое. И они очень спешили похоронить Христа, Друзья спешили похоронить Христа, пока не настала суббота. Помните, как это произошло, да? Был Иосиф из Аримафеи, небольшой городок на северо-запад от Иерусалима, примерно так 30-32 километра от Иерусалима. В Ветхом Завете он встречается с названием Рама, город такой. Вот этот город Аримафеи, откуда был Иосиф. Он был так же, как и Никодим, членом Синедриона, он был членом Тайного Совета при Пилате, поэтому он мог войти к Пилату, добиться аудиенции и попросить у Пилата тело Иисуса, чтобы успеть похоронить, чтобы не оставить на съедение птицам на день покоя вот тело на кресте. Пилат удивился, неужели он так быстро умер? Позвал сотника и спрашивает, действительно умер? И вы читали это в Евангелии. Сотник засвидетельствовал, что умер. И разрешил Пилат, и когда перебили ноги этим разбойникам, чтобы они не могли подниматься на кресте и дышать еще, то подошли к Христу, он мертвый, пронзили его копьем для того, чтобы, ну, удостовериться, или так, как сказать, печать такую поставить, что действительно мертвый. И разрешили забрать тело. Сняли тело. Как вы думаете, если бы не наступала суббота, если бы не оставались считанные часы или там минуты до захода солнца, как вы думаете, где бы могли похоронить Христа? Вот так вот подумайте. В Иерусалиме у него близких-то и не было. Где-то в окрестностях были у него близкие люди? Да, в Вифании. Там были друзья, куда он часто приходил, где он любил останавливаться. И я думаю, вполне возможно, там бы где-то и похоронили его. Но времени на это не было, потому что наступала суббота. Недалеко от этого места был сад. И один из друзей Христа, тайный ученик, был хозяином этого сада. И там была в саду вырублен в скале склеп, пещера, новая, куда еще никого не положили. Хозяин этого сада отдает эту пещеру для Иисуса. И написано, там похоронили его, так как гроб был близко. Его убили как разбойника, как злодея. Хоронили его очень почетно. В саду новый склеп, вырубленный в скале, не просто из кирпичей сложенный. У богатого человека. Более того, Никодим, который приходил ко Христу ночью, он для того, чтобы сделать эти похороны такие, знаете, соответствующие народному обычаю, он принес благовоние. Нет, он принес благовоние или нет? Ну, 100 литров вряд ли он смог принести. На ослике или слуги несли, или бочку прикатил целую. Но евреи не бальзамировали, как и египтяне. Когда множество благовоний пропитывали все тело, что и до сих пор мумии фараонов раскапывают пролежавшие тысячи лет, и они уже от этих всех масел благовоний, они так спеклись, что стали как асфальт какой-то, вот черный такой. Евреи так не делали. И благовония использовали только для того, чтобы, ну как-то запах тления хоть на какое-то время немножко убрать, чтобы, ну, почесть человеку оказать. И для этого не нужно было много. Никодим ничего уже не мог сделать для Христа. Как вот только бочку вот этих драгоценного алоэ, смирно, вот этих благовоний прикатил туда. И обернули его в плащаницу, в такую ткань. С этими вот маслами, всеми благовониями. Завернули, положили в этот гроб, в эту пещеру. Скажите, кто, кроме Иосифа Аримафейского и Никодима, видел это еще? Как погребали Христа? Женщины. Сколько их там было? Вот предыдущая глава, 23-я, заканчивается так. Была же, день тот был пятница, наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагали тело его. Они видели это все. Как вот эти два князя, вождя народа. Я не знаю, женщины, если бы вы были на месте вот этой Марии Магдалины, Марии матери Иакова, Соломии, Иосии, как бы вы смотрели на то, что члены Синедриона, которые предали Христа, которые приняли решение распять Его, которые деньги заплатили Иуде, и вдруг они погребают, вы бы доверяли им или нет? Я не знаю, как женщины те доверяли или не доверяли, но они видели это все. Они видели, что Христа погребли по всем обрядам иудейским, как положено было. Погребли, как знатного человека. Они видели эту 100-литровую бочку такого дорогого очень вот аромата, когда Христа помазывали в Вифании, помните? Мария принесла алавастровый сосуд. И ученики возмутились, к чему такая трата? Это годовая заработная плата рабочего. Это только вот она принесла пузырек духов, вот этих дорогих. А тут бочка. Они все это видели, погребли Христа как богатого человека, по всем канонам и обрядам все сделали. Женщины увидели это, вернулись домой, и что они стали делать? Последний стих. Возвратившиеся 23 главы, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Возвратившись, и оставалось у них там какие-то минуты до захода солнца, они успели заскочить на рынок и купили, явно не бочку, явно какой-то там пузырек еще, вот этих ароматов и мастей. Зачем? Для Иисуса. Туда уже бочку прикатили. Уже все сделали. Обряд уже выполнен. Они купили не для того, чтобы обряд выполнить. Они видели, что обряд выполнен, и выполнен с лихвой. Они это купили, чтобы принести Иисусу, засвидетельствовать свое уважение, почтение, свою любовь. Они не пузырек с этими благовониями несли туда, а сердце свое. Там уже возлито было достаточно. Попробуйте 100 литров вылить в маленьком склепе. Не по колено в этом масле будете, ступни точно будут, не пройдешь просто так. Достаточно было. Но не приготовили, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Наступила суббота, и они остались в покое по заповеди. Они сидели, ничего не делали. Как вы думаете, внутри них был покой? Да когда ж эта суббота закончится, сколько ж остается, вот солнце садится уже. Потому что они ждали пойти к Иисусу. Закончилась суббота. И закончилась суббота. Христос, будучи Творцом всего, Он установил этот день покоя. Он исполнил этот день покоя. И если мы читаем, тоже там в Откровении Иоанн, когда был на острове Патмос, или другие, апостол Павел в Деянии или в послании к Коринфянам. Пишет Иоанн в Откровении. Я был в духе в день воскресный. Это суббота, наверное, да? Он начался первый день новой эры. Дня воскресения Христа. Он начался первый день Нового Завета, когда Христос воскрес. Я был в духе в день воскресный. Деяния 20 глава 7 стих. В первый же день недели, когда ученики собирались для преломления хлеба, первый день недели, это воскресенье. Тогда суббота считалась последний день и первый день недели. И Павел советует Коринфянам о сборе на нужды церкви, что в первый день недели, когда собираются все вместе, пусть каждый из вас отлагает то, сколько может, и сберегает, когда будет нужда. Вот этот день первой недели стал вот этим первым днем Нового Завета. Первым днем, когда началась новая эра. Последнюю субботу, последний шаббат. Да, тела этих женщин находились в покое. Они не могли пройти там больше определенного расстояния. Но внутри покоя не было. Иногда человек приходит, на богослужение, на собрание, в церковь. Правильно сидит, поет, внимательно, по крайней мере, глаза его устремлены на проповедника, а в сердце покоя нет. А мысли, он что-то делает дома или на работе, или еще где-то, что-то не успел, что-то не доделал, что-то планирует, о чем-то мечтает. И внешне одна жизнь, внутри другая. Да, закон требовал, они оставались в покое по заповеди, хотя внутри у них покоя не было. Наступала суббота. Заканчивалась суббота, и написано, на рассвете первого дня недели, другой евангелист добавляет, весьма рано, а Иоанн вообще подчеркивает, когда было еще темно. Я не знаю, три добровольца, женщины, поднимите руки. Любые, возраста нет, нет, ты мужчина, Гермаша, опускай. Вот. Три женщины, ну, добровольцы, поднимите руку, ну, кто-нибудь. Татьяна, раз. Лиля, два. Кто еще? Гар, три. Итак, завтра утром, очень рано, когда будет еще темно, примерно время какое это? Начало пятого. Вот где-то в четыре. Вставайте. Вставайте раньше, соберитесь. Косметику никто не увидит, все равно. Вот. Одевайтесь и пешком идите на кладбище. Пойдешь? Таня, ты постарше. Пойдешь? Пойдешь, Кар? Ну, когда здесь сидеть и светло, и на мягком стуле, то можно и... А когда пойдешь? Ну, жутковато будет, согласитесь. Что заставило женщин ночью, когда было еще темно, идти туда на кладбище? Идти туда, где склеп, где могила, где похоронен человек. Обряд был выполнен, нужды уже не было. Любовь. Они не шли туда не просто обряд исполнить. Они шли туда, чтобы, ну что могли бы для мертвого тела как-то послужить. И причем это, если бы они хотели сделать перед людьми, то, наверное, они пошли бы днем, когда в саду хотя бы слуги какие-то были. Они шли туда не ради людей, не для людей. Они шли туда, чтобы Иисусу засвидетельствовать свою любовь. Кто были там? Перечисляют трех женщин: Мария Магдалина, которая очень много получила от Христа, и у нее была большая проблема, большая беда, и Иисус освободил ее от влияния демонических сил. Там была другая Мария, мать Иакова, там была Иоанна. Вот они втроем потратили деньги. Немаленькие деньги. Купили эти ароматы. Всю субботу они ждали этого момента. И когда еще темно, они собрались идти, их трое пошли туда или нет? И некоторые другие. То есть, вы совершаете какое-то доброе дело. Ну, не знаю какое. Ну вот. Лежит красивое приглашение. А ну, покажите мне его. Или есть у вас? Это программка. Ну, поднимите, у вас они есть, да? Вот такая красивая программка. Вы купили бумагу, все продумали, как сделать. И вот когда уже сделать, и тут надо раскладывать, вдруг кто-то приходит, давайте, идите куда-то, я сам это сделаю, помогу вам, как вам понравится. Или... Вы какое-то, ну какое доброе дело еще можно сделать? Вы решили кому-то помочь. Бабушке какой-нибудь. Пошли, помыли ей окна, там двери, убрали ей квартиру. Она очень старенькая, сама не может сделать, и родственников нет никого. И вы все это сделали, и вот и пришли на собрание, и так хочется засвидетельствовать, сказать, что бабушка это вот Господа приняла. И кто-то стоит и говорит, ну, давай я за тебя расскажу это, как оно хорошо все было. Как вам это? Где-то в сердце возникает ревность какая-то, даже в служении. Да уж надо было браться и делать самому. Интересно, что вот эти женщины, они делали для Господа. И их ревность побудила других к участию. И они не остановили те, которые примкнули к ним и сказали, нет, идите сами купите себе, а потом отнесете туда, это мы купили, это мы затратили, это мы сами понесем. Их служение побудило и других участвовать в служении. И привлекло, и они вместе пошли. Интересно, мое служение привлекает ли других людей к участию в служении? Зовет ли к этому? Мой и твой пример побуждает ли других присоединиться? И радует ли меня то, когда к моему служению кто-то присоединяется? Они пошли туда на кладбище. Приходят туда, даже идут еще дорогой. Идут и рассуждают об одной проблеме. Они видели, как большой камень был привален к этой пещере. Скажите, то, что в это время находилось в этом саду, вот возле этого склепа, камень был, это самая большая проблема или нет? Важнее этого камня там стояла стража, вооруженные люди, которые были поставлены туда, чтобы запрещать и не пущать, чтобы никого не допускать туда. Более того, охраняли не только вооруженные люди. Весь авторитет и вся мощь Римской империи охраняла этот гроб. Потому что к камню была приложена печать. То есть, даже если бы не было стражи там, сломал печать, ты сразу становишься уголовным преступником. Даже если ты ничего не забрал оттуда. А в то время-то наказание было одно. Это преступление против государства. Это однозначно смерть. А они об этом не знали. У них была одна проблема, камень кто отвалит. Иногда перед нами такой камень какой-то большой. А ведь мы даже не знаем, что за этим камнем еще большие проблемы есть, о которых мы даже не подозреваем и не знаем. И если бы знали, наверное, остались дома и плакали бы до конца дней своих. Но Господь решает все проблемы, которые мы знаем и которые не знаем. Они пришли туда, не зная ничего о тех проблемах, не зная ничего о страже. А стража стояла и ожидали, что кто-нибудь ночью придет, и им указания дали. Это такие вот эти самые назаряне, они сектанты, они вот нехорошие люди. Они обязательно украдут тело учителя, а потом скажут, что он воскрес из мертвых. И стража наготове стояла, вот кто-то шел, шорох где-то появится, его надо поймать, схватить. Представляете, если бы женщины подошли туда, эти вооруженные люди увидели бы, схватили бы их, ну, наверное, была бы очень печальная дальше судьба их. Но вместо этих женщин приходит молодой человек, красивый, в белой одежде. Его было очень хорошо видно среди этой тьмы, еще предрассветной. Был ангел, и даже евангелист говорит, два ангела, один в пещере, один тут. Когда Христа распинали, земля содрогнулась от ужаса. Когда воскрес Христос, вздрогнула земля от радости. И эта стража, которая стояла вооруженная и ждала, любой, кто придет, целый отряд, всех захватим, победим, побьем. От вида одного упали, как мертвые. В принципе, женщины их в траве там и не увидели, где они валялись, эти грозные стражники. Говорят, пословица такая народная, молодец среди овец, а против молодца и сам как овца. Вот такие стражники стояли, так вот мы все сделаем. И тут просто даже не то, что Господь пришел силою своею, он просто ангела молодого послал красивого, и они от вида этого упали, как мертвые. Вы знаете, когда вот перед нами вот эти море проблем, море забот, столько переживаний. И эти ж наши переживания, это только ничтожное с той реальностью, которая есть на самом деле. Но стоит Господу просто ангела послать, и все эти проблемы наши, как дым, как туман, все это исчезнет и рассеется. Вот только на Господа уповать, на Него надо обращать надежду свою. Женщины приходят к гробу, и вот камень отвален. Они в ужасе видят, что гробница пуста. И ангел говорит им вот эти слова, на которые мне хочется сегодня вот акцентировать внимание. Обращая речь своих женщин, он говорит, что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, он воскрес. Женщины шли туда с одной целью – послужить мертвому телу Иисуса, показать свое любое уважение, почтение к Нему, причем Ему, просто мертвому телу, которое уже не видит, не слышит и ничего не может воздать. Они не делали, как я говорил, перед людьми. Они пришли рано, когда никого нет. Им нужно было только мертвое тело. Но они получили гораздо большее. Ангел говорит им, что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес. Скажите, где мы можем или как мы можем узнавать о Боге? Откуда мы можем узнать, кто такой Бог? От самого Бога. Да, Бог послал свое откровение, которое записали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И это откровение называется Священное Писание или Библия. И вот эта Библия, она и является Божьим откровением. Отсюда мы узнаем о Боге. О Боге мы узнаем из своего опыта или из опыта других людей. Рассказывает дедушка на 9 мая, на День Победы, как был он в окопе, как бомбили, и как он взял и помолился молитвой «Отче наш», и упала бомба рядом с ним, и не разорвалась. Слышали такие рассказы, читали где-то их. И это ж реальность, это правда. Сколько моментов таких было. И не обязательно во время войны. Когда Бог хранил человека, и это было явное вмешательство Божие, и через это люди узнают о Боге. Апостол Павел, известное место в послании римлянам, пишет, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они люди безответны. Бога мы, о Боге мы узнаем через природу, оживает весна, все оживает вокруг. Деревья, которые были вот мертвые стояли, вдруг распускают листья и цветы, и плоды дают. Это говорит о Боге. Мы можем узнавать о Боге. Мы можем узнавать о Боге через историю, через обряды, через философию. Мы можем узнавать о Боге. Ну а как узнать самого Бога? Сколько людей очень образованных, грамотных, которые исследуют, другим преподают сравнительное богословие, религоведение или еще что-нибудь, они рассказывают знания о Боге, сами не зная Бога. Вот как раз женщины пришли туда, вот там, о Христе, они могли бы что-то еще узнать. Всмотревшись в мертвое тело, они могли сказать, какой у него был профиль лица красивый. И это было бы еще одно знание о Христе. Но ангел говорит им, вам нужно не познание, не знание о Боге, вам нужно узнать самого Бога живого. И вот библейское выражение «познание Бога», вот это слово «познание», оно применяется не просто к знанию, оно применяется, когда что-то становится единым целым. Как вот Адам и Ева написано, и познал Адам жену свою. Не просто они стали жить вместе, они стали одной семьей, одним монолитом, чем-то одним целым таким. Познать Бога – это значит родиться для Него, родиться от Духа. То, что мы читали не так давно, когда говорили о рождении свыше, то, что пишет евангелист Иоанн, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих, наверное, уже Евгений высветил, да, Иоанна 3:5. Это то, что говорится, чтобы познать самого Бога, родиться от Него, родиться от воды и духа, от Слова Божьего и войти в Божью семью. Вы знаете, приходить в церковь, в любую церковь, христианскую церковь, светить куличи, чтить Деву Марию, слушать проповеди или группу прославления, и можно много узнать о Боге. Но ангел говорит, не это нужно, нужен следующий важный шаг. Ведь можно знать о Боге очень много. И большинство людей, присутствующих в этом зале, о Боге знают очень много. Я думаю, что многие из вас знают о Боге, может, и гораздо больше меня. Знать о Боге, но знать самого Бога. Если вы почитаете желтую прессу, вы столько узнаете о премьер-министре Российской Федерации, столько узнаете, кто у него жена и теперь, и там, кто там родился, и где там первая жена, и чего только не пишут. Вы будете смотреть на него в программе «Время» и будете замечать, как он постарел или полысел, как у него зрение ухудшается, как он уже морщится, читая вот эти листики свои, через каждое предложение перекладывая новую страничку, потому что, наверное, шрифт соответственный такой. И вы будете все это замечать и знать о нем очень много. А его так и не будете знать. И никогда не встретитесь, не поздороваетесь за руку и не скажете: «Владимир Владимирович, я рад тебя видеть». Правда? А о нем будете знать все. Что вам даст это знание такое? Вы знаете, вот так многие люди знают о Боге. И реально знают о нем. Может быть, кто-то с детства Евангелие читал, или еще детскую Библию листал и картинки рассматривал. Кому-то бабушка рассказывала о Боге. Кто-то где-то что-то читал, слышал, знал. В собрания ходил. Но если не знаешь самого Бога, если ты лично с Ним не знаком, это все знание окажется мертвым. И не ищи живого Христа среди мертвой философии, или культуры, или религии, или еще чего-то. Он воскрес, он живой. Он хочет личного общения. Вот так вот с тобой сесть и поговорить откровенно, по душам. Потому что он знает все. Что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Не ищите в обрядах, не ищите в традициях, не ищите в каких-то постановлениях людей. Он живой. Просто выйдите, посмотрите на небо и скажите: «Господи, а ведь ты что, видишь меня?» И когда жизнь вас загонит в самый глубокий подвал, вы скажете: «Господи, и ты здесь, ты везде, ты живой». Эти женщины, которые вот так вот пришли к Иисусу, к мертвому телу Иисуса, они получили гораздо больше. Мы читаем о том, что апостолам Господь после воскресения своего дал великое поручение. Как оно звучит? Идите, научите все народы. Вот. А кому он дал самое первое поручение? Идите. Ученицам. Женщинам. Вот там, когда собрались, потом Мария встретила Христа, и он ей лично повторяет: иди скорее, скажи ученикам, и Петру, который отрекался, пойди. Если бы придумывали Евангелие, писали люди так как-то, то в то время, когда свидетельство женщины в суде не рассматривалось как свидетельство, только мужчина мог быть свидетелем. И вдруг в первом воскресенье сказали женщины, ну вряд ли бы умные люди придумали такое. Написали бы там кому-то там, Петру или Иакову, вот явился Христос. Женщинам первым. И ангелы, потом Христос говорит: идите, идите скорее в Иерусалим, идите к первосвященнику и скажите: ага, распяли Христа, он живой теперь. И посрамите этих негодяев, они вот такие-сякие. Что Христос ожидал прежде всего? Торжество свое или утешение учеников? А что мы ожидаем? Добиться нашей правды, справедливости, чтобы, если с нами поступили неправильно, или утешение ближнего? Дай Бог, чтоб утешение, а не вот свое доказать что-то. Когда возникают какие-то между верующими людьми непонятки, вот какие-то там, ну, непонимания, чего мы жаждем, чтобы наш оппонент получил утешение, мир, или чтобы доказать, что вот только так, как я понимаю, и есть два мнения, мое и неправильное. Вот ангел и Христос как раз на первое место ставит то, что пойдите к ученикам, утешьте их, к Петру пойдите, который вот отрекался и говорил, я не знаю его и прочее. Идите, несите это утешение. Да, апостолам потом Христос скажет, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем. А женщинам говорит, идите к ученикам, к апостолам, они тоже люди. И несите им утешение, и поддержите их. И это великое поручение, которое удостоили женщины. Это вам, сестры мои. Это Господь говорит, несите это утешение. Несите вот эту любовь, внимательность и сострадание. Более того, Бог не просто повелел это, а само творение человека, вот женщинам, дал вот эту мягкую черту, вот эту любовь, вот эту заботу. Да, современный мир, культура постмодернизма одела женщину в мужскую одежду, дали им ломы, кирки в руки, послали на железную дорогу, и назвали это малое место малой механизации, малая феминизация вот, труда там на железной дороге. Говорят, уравнение, уравниловка, она, все одинаковые стали. Не для этого создавал Бог женщину. Для вот этого добра, нежности. Несите это. И даже тогда, когда столб церкви Петр вдруг поступил не так, собрали женщины, сели там вечерком, и говорят, а мы-то думали, Петр, камень, скала, да какой он скала, да вот как он. И как это женские разговоры называются в народе, забыл как, дай Бог не вспоминать их никогда. Как раз ангел говорит женщинам, займитесь тем, для чего вы сотворены. Идите к Петру и несите утешение, сестры мои. Вот сейчас закончится собрание. Кому вы понесете утешение? Ну, найдите. Того, кто рядом с вами. Посмотрите в глаза. Вот своим проницательным, женским, таким интуитивным каким-то чувством. Если там в глубине глаз какая-то грустинка, скажите доброе слово. Поддержите друг друга, братьев, мужчин. Это ваше служение. И первым по воскресенье женщинам повелевает это Христос. Иди к своим. И поддержи их. И помоги. Великое поручение будут совершать ученики. Но для того, чтобы они совершили, апостолы, это великое поручение, сначала должны были женщины пойти к ним. И даже им не поверили. На них посмотрели так. И они обиделись, сказали, ну и ладно, и без вас обойдемся теперь, и все. Так разве? Нет. Они пошли и выполнили то, что им ангел поручил, то, что Господь Иисус воскресший поручил им. Несколько выводов перед тем, как вместе помолимся. Первое. Первый день недели стал днем воскресения, стал началом Нового Завета, стал вот этим праздником, который сегодня празднуем мы. Второй вывод, который мне из этой истории вот для себя хочется применить. Ты готов для Иисуса Христа ароматы. Даже если это очень маленькое в сравнении с той бочкой, которую Он прикатил. Ты приготовь сколько можешь, чуть-чуть. Ну, если группа пела здесь. Ну, что я буду им мешать своим голосом? Нет, ну, голос у меня есть, ладно. Слух такой не очень. Ну, сбивать буду их, я лучше уж промолчу. А чего группе петь? Если ангел, вы же Господу поете, правда? Ну, чего петь? Вы что, можете с ангелами сравниться в пении? С архангелами? С херувимами или серафимами? Что? Можете рядом стать? Да это ж... Вы лучше ангелов поете? Возомнили. Ангелов тоже Бог создал. И создал для прославления. И ангельские хоры уж хвалят Господа лучше нас гораздо.
Может, тогда нам не надо и Господа хвалить. А вот сколько можешь ты, приготовил твой аромат. Господу он приятен.
Ну, если бы я умел проповедовать вот так, ну не как Билли Грейм, ну, хотя бы как Виктор Гам. Многие знают его, да? Я бы, наверное, проповедовал в церкви, но я так не умею, Господи. Я сяду на свою скамеечку, нет, лучше туда, в конец зала пойду и сяду там. Да нет, сколько можешь, приготовь твой аромат. Но приготовь так, чтобы твое служение побуждало других к служению. Чтобы то, что делаешь ты немного, влекло и других, и они тоже бы участвовали в этом.
Когда ты переживаешь, что у тебя такая большая проблема, то знай, что это еще не самая большая проблема. А есть проблема гораздо больше, которую ты не знаешь, но и ее Господь разрешит. И если Он эту большую разрешит, то ту, что ты видишь маленькую, тем более Он разрешит. И ищи живого Господа, живого Христа. Ищи живого общения с Ним. Не ограничивай свою духовную жизнь только посещением воскресных собраний. Побыл, послушал, попел, на душе легко, приятно и пошел на неделю домой. Каждый день, каждую минуту разговаривай с Господом. Говори Ему свои нужды простыми словами, просто в таком общении. Послушай Его. Мы в этом году не стали читать Библию. Нет, мы читаем каждый, правда? Но так как в прошлом году организовано, мы не читали. Но вы не забыли о том, что мы говорили, что после Пасхи мы начнем все вместе вот так же читать Новый Завет? Помните об этом? Вот Пасха. Вот в этом месте мы начнем читать Новый Завет, чтобы так очень спокойно, не спеша пройти его до конца года. Это Бог говорит нам. Находим ли мы время в суете этой жизни вот как-то вот так вот слушать Господа, что Он говорит, чтобы говорить Ему? У вас есть в этом зале человек, которого вы очень любите? Ну, покажите пальцем. Ну, я так покажу тоже. Вот так. Каждый покажет на свою жену, на своего мужа. А вам не стыдно вот друг при друге сказать, вот при всех людях сказать своей жене, я люблю тебя? Не стыдно? Василий, а ну громче. Не стыдно? Нормально. И каждый из нас так скажет. Скажешь? Громко. И голос появился у Кирилла, смотрите. А не было шеветь. И это так. Но вот сейчас помолиться и сказать, Господи, я люблю Тебя. И в зале будет тишина. Или только 2-3 тихонько скажут об этом. Ведь Он-то любит нас как? Неужели мы промолчим? Давайте сейчас помолимся и скажем, Господи, я люблю Тебя действительно. Скажите пусть 3 слова, но скажите от всего сердца. Это будет молитва души Твоей, если любишь Ты Господа. Он живой, Он рядом. Не ищи Его в философии, не ищи Его в традициях, в истории, в культуре. Ищи Его в своем сердце. Он пришел, чтобы дать нам жизнь. И если ты любишь Его, скажи Ему об этом. Аминь. Мы встанем для молитвы, кто хочет, скажите, как он любит Господа.